אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם.
Мы читаем труды Баля Сулама, статья о даровании Торы, страница 398, 9 пункт. Мы приглашаем вас зайти на наш сайт КАП-ТВ, там можно скачать статью, там можно задавать вопросы. Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Баля Сулама, 398 статья, дарование Торы, 387, простите. 9 пункт. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть и источник этого закона природы, откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которую мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости.
Мы видим, что в неодушевленной природе растительной и животной существует закон, согласно которому каждый получает, согласно своему желанию, насколько он может рассчитать свою возможность получить. И этот закон осуществляется непреложным образом. То есть есть желание получать, и есть соответствующие ему возможности наполнить это желание получать по отношению к этому существу, неживому, растительному и животному. И так и происходит с атомами, с молекулами или с биологическими клетками и так далее. А здесь, когда мы говорим о существе, которое называется Адам, то в его психологии появляется нечто дополнительное. И вот это нечто дополнительное называется стыдом. И вот эта категория «стыд», мы затрудняемся понять, что это. Потому что если мы говорим о животных, так у них расчет простой. Там домашние животные, допустим, испорчены, мы их приучили с помощью дрессировки, и это не является их естественной природой. А вообще на животном уровне мы видим, те, кто знаком с животной природой, осуществляется простой эгоистический расчет, все согласно природе, которая выражается в каждом виде. И у нас, у людей, то же самое. Но появляется какой-то дополнительный компонент, который поднимает нас на следующий уровень или как-то влияет на наш животный уровень. И это стыд. Мы краснеем. Ни одно животное не краснеет, а мы краснеем, мы стыдимся, стесняемся. То есть наше эго доходит до такого состояния, когда мы стесняемся от его использования. От того, что не просто я стыжусь самого себя, это тоже может быть, но ладно. А я стыжусь того, что другие увидели мое желание получать, которое, как правило, я скрывал. Так? То есть я уже начинаю делать расчет выше своего эгоизма с ближним. То есть если животное считается только с тем, насколько оно сильное, больше или меньше по отношению к другим животным в самых разных ситуациях и, соответственно, этому принимают решение, то здесь происходит, берется в расчет стыд. И стыд не может быть у человека по отношению к самому себе. Потому что когда мы живем в обществе, то есть некий образ этого общества внутри себя, и по отношению к нему мы и стыдимся. Вообще-то стыд — это связь с ближним. То есть мое эго уже становится очень сложным. Когда я должен выдерживать себя на некоем уровне, потому что иначе я не чувствую себя человеком, и мне так и говорят, ты животное. На самом деле, если я теряю стыд, то падаю на уровень животного, и поэтому я должен считаться с желаниями других, для того, чтобы не довести себя до уровня стыда. И для нас это определяет все. Если бы не стыд, если бы я мог откинуть понятие стыда, я бы жил как животное. И не чувствовал бы ничего, ничего плохого в жизни. А есть, пить, размножаться. Еда, секс, семья. И все. Ничего и не нужно ничего большего. Все остальное, все наше продвижение обусловлено только стыдом. Я должен быть больше этого, и должен быть не меньше того, и должен это, и должен все. Все это нас продвигает. Но продвигает так, что мы должны начать учиться на все истории, которые мы прошли, все эти страдания, которые собираются на протяжении истории, все удары, которые мы получаем, из-за того, что стыд проводит нас через разные состояния, неправильные состояния. Потому что в конце концов мы должны научиться, как воспользоваться правильно стыдом. И, по сути дела, именно в этом. Так человечество все время, не зная, что делать, пытается откинуть, стереть понятие стыда. Мы же видим, что по мере нашего развития мы становимся все больше и больше открытыми. Мы раскрываем себя. Не надо больше стыдиться. Можно красть без проблем. Каждый может пользоваться всеми своими силами, силой власти, силой денег, любой другой силой, вообще не волнует, каким образом добиться победы. Украл только, украл, очень хорошо. Вы еще завидуете мне. Ну и так далее. То есть стыд — это добавка к нашему эгоизму. И если мы можем, затушевать его. Это вообще наша защитная такая сила эгоизма затушевывает ее. Но за это мы платим вдвойне. Таким образом, мы себя вдруг находим совершенно опустошенными. Потому что если отменить стыд, то та самая добавка над животное остается пустой. И тогда мы чувствуем себя, что у нас нет наполнения в нашей человеческой настройке. И отсюда следует и депрессии. И люди готовы кончать с собой, терроризм и вообще все и так далее. То есть здесь начинается проблема с человеческой частью во мне. Есть во мне стыд, и я не знаю, что с ним делать. Да, пожалуйста.
Начнем снова 9-й пункт. Сначала. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть и источник этого закона природы. Откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которую мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости? Явление это проистекает из хорошо известного естествоиспытателям закона природы, гласящего, что природа каждой ветви близка своему корню и подобна ему.
Представьте себе, если бы мы были животные, как бы мы получали, и как я получаю, являясь человеком? Большая разница.
И все существующее в корне будет желанно ветви его, и полюбит она это, и будет вожделеть к нему, и извлечет из этого пользу. И наоборот, все, что не свойственно корню, и ветвь его будет избегать, не сможет этого вытерпеть, и это причинит ей страдания.
Так мы устроены. Если я родился с чем-то, то ту природу я получаю. И раз уж мы говорим о воспитании, всему соответствующему, все из материнского дома, все отцовское воспитание, все, что получил человек, с этим он и живет. То есть человек, рождаясь как таковой, ничего не имеет, он пустой как бы. Мы, конечно, знаем, что есть и наследственные всякие явления, но, в общем, то, откуда появился человек, там, где он вырос, родился, оттуда и получаешь все свои качества. И этот закон действует между
И закон этот действует между любым корнем и его ветвью и не может быть нарушен. И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире.
Здесь дело вот в чем. Мы не очень-то понимаем в нашем мире, насколько все связано со своим корнем. В духовном это необходимо, потому что мы все получаем все питание от Эйнсов, света Эйнсов, света бесконечности, который проходит все ступени. И поэтому, если он достигает какого-то предмета, какого-то объекта, какого-то существа, то наверняка свет прошел всю эту лестницу, все миры, все парцуфы, пока не достигает этого предмета. И поэтому не может быть, чтобы ты что-то получил, и это не исследовало, не исходило бы от корня, от высшего, выше высшего и так далее. Поэтому для духовного это совершенно необходимо, и это явно и понятно. В духовном иногда мы путаемся. В материальном, извините.
И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Поскольку Творец — корень всех творений, которые Он создал, то все явления, все содержащееся в Нем и нисходящее от Него к нам напрямую, будет притягательно для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню, к Творцу. А все, что не свойственно ему и не исходит от него напрямую, а является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и тяжело нам будет вытерпеть это.
Если нет вопросов, будем продолжать. Или есть вопросы? Да, Шапира.
Как может быть чего-то, у чего не было бы корня? Потому что то, что он пишет, у чего-то есть корень, у чего-то нет корня.
Нет, корень есть всегда. Но это немного сложный вопрос. Может быть, что твоя природа в точности соответствует корню? Или каким-то образом более-менее подобно. А может быть, что твоя природа противоположна корню? Совершенно или на сколько-то процентов? Он пишет об этом, что бывает, когда, например, твой отец был нацистом, а ты наоборот. Или ты хочешь, там, допустим, не знаю, связаться с иудаизмом. Он пишет об этом. Где? В статье «Свобода воли» Херут. То есть вот этот переворот, инверсия, как раз указывает на связь. Если ты сейчас, допустим, к примеру, хочешь рассказать о своей методике, о том, что ты учишь, как ты это понимаешь, то ты не можешь обратиться к людям, которые к тебе равнодушны. Или они заинтересованы за, или против. Или против. Ты можешь услышать людей, которые заинтересуются и среди противников твоих. То есть, или люди, которые против кабалы, или там нацисты всякие. Но там, среди них, ты можешь найти понимание. Объединение. Может быть, это через паним вахор, через лицевое обратное состояние. Но тем не менее, потому что если человек равнодушен, у тебя никакого контакта с ним.
Наш народ, он разделен естественным образом. И мы, конечно, выходим к людям, которые противоположны нам. Но как мы обращаемся к ним? Потому что я все время пытаюсь и вижу, что не с кем разговаривать. Они не чувствуют вкуса к тому, что я говорю.
Не, ну ты говоришь о том, что ты разговариваешь с людьми, и они не заинтересованы говорить на твою тему. В этом проблема. Ты должен передать им то, что их интересует, что им интересно, когда они готовы будут раскрыть глаза и уши и увидеть, кто ты, что ты им даешь. Ты должен как-то увлечь их за собой. А что, если ты начнешь свою мудрость вещать. Кому это надо? Ты должен исходить из хисарона человека. Еще до того, как ты к нему обращаешься, ты должен знать, что он хочет, а иначе. Какая связь у тебя будет с ним?
Да, но его природа как народы мира.
Его природа — желание насладиться, желание наполнить себя. Ну.
Он хочет жить как народы мира, как весь мир.
Ну и что, какая проблема в этом? Верно? Творец все так устроил для него, что дальше?
К кому же я обращаюсь?
Ты обращаешься к его желанию получать. И объясняешь ему, этому желанию получать, что у тебя есть для него наполнение.
Какое наполнение у этого человека?
Но если ты не знаешь, не выходи, ты портишь только нам всю нашу работу. Иди здесь, помой полы. Центры. Пусть выходят люди, которые понимают. О чем ты говоришь? Когда я выхожу и хочу завязать контакт с человеком, я прежде всего должен знать, что он хочет. И предложить ему: вот, вот, смотри, у меня есть что-то для тебя. Таким образом можно выходить. А если он не услышал, может, с ним рядом его супруга, которая может услышать. Такой может быть первый контакт, как же еще? Не знаю. Когда я стою на сцене и начинаю говорить о сокращении, о бесконечности, о чем я говорю? Только о его желании, которое сейчас находится у меня на прицеле.
Из того, что пишет здесь Бале Сулам, понятно, почему люди выступают против объединения. Они хотят достичь того, чего не хотят, но не то, чтобы кто-то им это дал, чтобы они сами достигли этого. Это то, что следует отсюда.
Я так не думаю. Я не думаю. Человек желает наполнения. И наполнение с нулевым вложением. Ноль усилий. Если он может получить все, так все, на этом все закончено. Это то, что хочет человек, а не то, что от кого-то, от чего-то. Конечно, лучше всего, если бы я получил все сам. Почему? Потому что это меня не вынуждает, не принуждает ни к чему. Но вообще-то я хочу только наполнения.
Вопрос: если кто-то проявляет какое-то радушие или благодетельность, то вызывает нас стыд это.
Он говорит о самом законе, о том, как закон укоренен в человеке. И вопрос: получает ли человек его, принимает ли? Может быть, ты на стол вывалил вообще все, все, что я хочу. Но если я не хочу все, что ты мне принес, так ты вообще мне не дал, и я не получил. Если ты заполнил мне весь этот стол всякими подарками, все, что я очень хотел, то тогда возникает вопрос: я приму это или не приму? Я отменяю тебя или нет? Ты несешь мне вместе со всем этим стыд или нет?
Но. Он спрашивает, тот, кто что-то тебе дал, он сделал такое доброе дело, почему я должен стыдиться?
Нет, не делать никакого хорошего действия, нет. Если он вместе с собой дал... Это не просто так он дает. Если кто-то что-то дает, еще не означает, что он дает. Может быть, таким образом он хочет подняться надо мной. Может быть, он хочет другим показать, насколько он хороший, насколько он такой широкий. То есть само по себе действие по отдаче еще ни о чем не говорит. Если он у меня вызывает стыд, так вообще никакой связи, тогда это вообще не отдача. Это не отдача. Может быть, он мне дает для того, чтобы приподняться над ним. И тогда что? Это называется, что он отдает? Если я получаю от него, я должен сделать расчет. Сколько мне это в конце концов будет стоить, то, что я от него получил? Нет, это все непросто. Вы говорите о механическом получении отдачи, а мы должны сделать расчет с внутренним получением и отдачей, которое включает в себя еще много данных разных. Отношения между людьми, отношения с окружением. А что, просто какой-то предмет один передает другому? Это называется отдача? Да нет, конечно. Мы же люди. Кто мне дает? Почему дает? Для чего дает? Как я это принимаю? Как я... Что я чувствую вместе с этим? Насколько эти люди мне близки, любят меня, ненавидят, как я на все это смотрю? Я должен сделать очень большой расчет со всем этим. И вообще, не может быть, чтобы человек, эгоист, что-то бы отдал другому. Такого не может быть. Когда, если он механически что-то передает от себя кому-то другому, еще совершенно не означает, что он отдает. Он не в состоянии отдать. Эгоистическое желание не в состоянии ничего отдать. Для него эта механическая отдача, по сути, является получением, получением наслаждения. От тебя, от кого-то другого, какая разница?
Да. Авраам Леви спрашивает, что же мы хотим из Ципори, он живет в Ципори. Да, что мы хотим дать другим, что мы хотим дать обществу, как это сделать?
Мы? Когда мы выходим к ним? Мы к ним выходим, потому что мы хотим продвигаться к цели творения. У нас выбора нет. Мы должны это делать. Мы это делаем ради отдачи? Нет. Какая там ради отдачи? Мы слышим, что говорят нам каббалисты делать, и делаем. Я сам по себе вышел бы и распространял бы, но, конечно, при условии, что если бы это дало бы мне какие-то почести, власть, да, есть такие люди, которые так из-за этого поступают. Мы же действуем так потому, что все это является средствами для достижения цели. Она важна цель. Почему цель нам важна? Не потому, что я так считаюсь с духовным, а потому что Творец возбудил во мне такое желание. Если он сейчас не будет поддерживать это желание, то я перестану желать духовного и просто пойду домой, позабываю все. И все очень просто. Поэтому мы должны понять сами, что только наш эгоизм нас подталкивает вперед, как помощь от противоположного. Продолжим, пожалуйста, Орен.
387-я страница, вторая колонка. То есть мы любим покой и ненавидим движение настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. В нем нет абсолютно никакого движения. И потому это также против нашей природы и ненавидимо нами. По той же причине мы очень любим мудрость, мужество, богатство и так далее. Ведь все это находится в нем, ибо он наш корень. И потому ненавидим мы все противоположное им, глупость, слабость, нищету, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне. И это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям.
Вопросы?
Да. Я вижу, что я произвожу много движений в жизни и не достигаю покоя.
Потому что ты желаешь только все время наполняться и наполняться. Ну, так и у тебя... Тебе деваться некуда, у тебя есть желание что-то достичь. И это желание больше, чем желание отдыхать. И поэтому ты выскакиваешь из своего кресла и носишься, чтобы что-то достичь. Потому что иначе это нахождение в кресле будет для тебя считаться как большой убыток, большой проигрыш. И поэтому, если не ощущение прибыли, то ты очень желаешь покоя. Ты все время ищешь, ты все время выбираешь свои действия. Подсознательно ты все время думаешь, как бы меньше вложиться, чтобы больше по максимуму получить.
Да, но все еще я думаю, я вижу, что все движения, которые произвожу, они несут мне покой, они вызывают еще больше движения.
Тебе деваться некуда, тебе дается такое желание, которое подталкивает тебя действовать. Но если бы не те желания, которые в тебе Творец возбуждал, ты бы все время тянулся только к покою. И тогда возникает вопрос, этот бег за желаниями является ли тоже покоем? Да. Да. Сидение в этом кресле или лежание на диване являются ли покоем? Нет. Может быть, что я очень что-то хочу и очень стремлюсь к чему-то, я должен это сделать. И не могу. И тогда для меня, когда мое тело отдыхает, не является покоем для моей души. Наоборот, я тогда очень страдаю. Допустим, я сломал ногу, а я должен был столько всего сделать, а теперь не могу. Так для меня это становится большим страданием. То есть покой сам человек определяет, что для него покой. Когда ему легко, удобно, когда у него он наслаждается состоянием, это для него покой. Мы говорим покой, вечный покой в конечном исправлении. Это бесконечные зевоги с бесконечной чистотой. Все находится такой, там, не знаю, как тебе передать. Покой. Как это может быть? Потому что оно желаемо. Да.
Так желанное состояние это является покоем, неважно, как это выражается внешне.
Если я нахожусь в состоянии которого желаю, это и есть покой. Это покой. Я люблю бегать. Так если я бегу, то я отдыхаю. Нахожусь в покое. Покой — это когда мое желание, которое сейчас во мне говорит, оно находится в том, что желает. А не просто физическое действие, а в соответствии с моим желанием. Покой — это когда я занимаюсь тем, что я хочу.
Но физическое действие не является результатом моего желания?
Да. Если так, то тогда я отдыхаю. Но только при условии. Может быть, физическое действие, когда я не достиг того, чего хотел. Но если я действую... Короче, если я наслаждаюсь от действия, это означает, что я в покое. Я приводил пример. То, что слышал от Рабаша, он может где-то пишет даже об этом. Какая разница между экскурсией и когда куда ты идешь? На экскурсии ты отдыхаешь каждую секунду. Когда ты идешь куда-то, то может быть там в конце, может, ты насладишься, может, нет, но ты должен дойти. А на экскурсии я никому ничего не должен. Я наслаждаюсь уже сейчас каждую секунду. Так кто гуляет, а кто идет? А ты не можешь сказать это по человеку, потому что все в соответствии с его желанием получать. Если я получаю то, что я хочу, это называется, что я нахожусь в покое. Это может быть очень тяжелая работа. Люди что только не делают. Посмотри, взбираются на Эверест. Какая тяжелая работа. Для него это будет являться покоем. Вот так. Ладно, еще вопросы. Да, муж.
Все, что касается отдачи, скажем, передо мной находятся сотни человек, которых я встречаю каждый день. Если я люблю их, отдаю им, то я наслаждаюсь. В этом все дело? Такого состояния надо достичь?
Нет. Если ты наслаждаешься от отдачи людям, ну где-то ты прав, но недостает здесь работы выяснения. Для чего я это делаю? Почему? Ради какой цели? Что вообще происходит? Достигаю ли я таким образом корня творения? Если человек просто хочет отдавать другим, ну это хорошо, альтруизм есть такие. Бальсулам описывает нам, что есть 10% людей, 10% населения, у которых есть такое свойство, они наслаждаются от того, что отдают другим. Иногда это пробуждается в каждом. Бывает. Но бывают такие люди, которые так устроены, подобно проекции корня и ветви.
Потому что возможности отдавать есть больше, чем возможность получать. Ты не ограничен даже в нашем мире.
Да.
То есть это не та отдача, о которой мы говорим. И в чем же разница, чтобы мы поняли?
Ты спрашиваешь, что такое настоящая отдача? Истинная отдача, которая происходит не из-за эго, которое подталкивает естественно меня, а которая следует о важности цели, которая противоположна эгоизму. Когда отдача является ради отдачи. Такое действие мы называем отдачей. А не то, когда ты из-за того, что ты наслаждаешься действием, называешься отдающим. Ты всего лишь получаешь в таком случае.
Но это уже не путешествие, как вы говорили.
Да, конечно.
Это уже поход. Ну, по примеру, где здесь? Либо путешествие, прогулка, либо такой поход.
Если я отдаю людям, исходя из своего эго, потому что тогда я нахожусь в покое, потому что я действую согласно своему эгоизму. Если я отдаю другим из-за того, что меня вынуждают, это называется работой. Это не усилие духовное. Если я желаю достичь отдачи ближнему из-за того, что я хочу приподняться над своим эгоизмом и уподобиться этим Творцу, тогда это духовная отдача.
Стоит это объяснять?
Кому объяснить?
Не стоит.
Да нет, конечно, мы вообще ничего не объясняем. Мы просто связываемся с людьми и хотим прийти к состоянию, чтобы они почувствовали себя хорошо. Это нечего объяснять, они только запутаются. Запутаются. И мы тоже еще запутаны с этим.
Так все объяснение сводится к тому, чтобы быть альтруистами, просто отдавать ближнему, и достигнешь покоя, тебе будет хорошо.
Нет, мы говорим, что из-за того, что мы объединимся друг с другом в кругу, мы через центр круга пробуждаем силу, заложенную в природе, которая является доброй силой. Отдача, любовь, объединение. И вот эта добрая сила, когда раскрывается в этом мире вместе с силой зла, с нашим эгоизмом, мы можем прийти к состоянию, когда мы уравновесим две эти силы, и тогда мы можем исправить мир, улучшить мир. Что значит мир? Отношения между людьми. Да.
Здесь сказано, что свет находится в постоянном покое, что нет в нем движения.
Да.
И вы сказали, что в конечном исправлении происходит тысячи зивугов. Где же здесь подобие свойств?
Как я наслаждаюсь конечным исправление, если мне некого наслаждать. Скажи мне, я нахожусь с Творцом в окончательном совершенном слиянии. Мне ему нечего дать. Я и он становимся как один. Так? Если я не отдаю, то я нахожусь в состоянии еще худшем, чем корова, которая желает кормить, и некого. Нет никого, кто бы мог ее подоить, эту корову. Мы должны понять, что гмаратикон, конечное состояние, это возможность бесконечно, неограниченно наслаждаться от отдачи. Потому что в получении всегда ты ограничен. Человек умирает и остается с половиной желания. Получающая кли ограничена, отдающая кли не ограничена. И поэтому конечным исправлением называется, когда нет границы возможности отдавать.
Что такое слияние с чем-то
что находится без движения в абсолютном покое.
Абсолютный покой — это когда я не движусь. Абсолютный покой — это когда я бегу, когда я действую. Но для меня это дает мне это наслаждение.
Я спрашиваю относительно Творца. Слияние с чем-то, что находится в абсолютном покое, без всякого движения.
Да нет такого, чтобы он был в абсолютном покое и двигался так, как ты это говоришь. Творец находится постоянно, каждую секунду в бесконечном движении.
Да, но здесь написано, Бааль Сулам пишет.
Так пойми, что такое абсолютный покой. Для него это не работа, для него это наслаждение. Рабаш приводит пример. Приезжает английская приезжает английская королева, и там вот как раз сейчас родилась у них принцесса. Там у них есть десятки слуг, а она сама хочет ее кормить. Почему? Потому что это наслаждение. Так это работа или это наслаждение? Для нее это не работа. Для ее слуги это будет работа, а для матери это наслаждение.
Я прошу прощения, свет находится в абсолютном покое или нет?
Свет находится в абсолютном покое из-за того, что находится в бесконечной скорости. И находится везде. А теперь пойми, что это за бесконечная скорость, которая присутствует везде. Свет может быть в любом месте, как это нам показывает квантовая физика, может быть везде и одновременно. И вместе с тем выполняет конкретные отдельные действия с бесконечной скоростью.
И можно прийти к слиянию с таким?
Разумеется, иначе ты не достигнешь покоя. А покой заключается в чем? Согласие с тем, чтобы находиться с бесконечной скоростью.
Я подумаю над этим.
Стоит об этом подумать. У тебя есть что-то на эту тему?
Бааль Сулам Прихахам Сихот, сказано, каждый страдающий страданиями общества, он пишет, что у праведников нет покоя. То есть они всегда находятся в усилии, чтобы расширить свои килим, потому что у дающего нету никакого ограничения, только у получающего, поэтому они желают расширить свои килим, чтобы доставить наслаждение безграничной святости.
Ну, может, найдешь еще. Ну, конечно, когда мы поднимаемся с уровня на уровень, то темп наших действий все время растет. И мы определяем покой каждый раз по-разному. Покой — это когда я, когда мне хорошо, я себя хорошо чувствую со своими действиями, когда я обслуживаю в своем желании других. Попробуй ограничить человека, который хочет что-то отдать ближнему, в том, чтобы он не мог отдавать. Для него это будет страдание. Скажи кому-то, кто хочет отдавать другому. Сядь, посиди, ничего не делай. Он его изнутри порвет. Он действует из своего желания. И поэтому, то есть покоем называется это, когда ты находишься в подобии свойств со своим желанием. Все, что находится в желании, это то, что тобой движет. Если ты можешь отдавать ближнему, хочешь, и у тебя есть возможность отдать ближнему, и эти возможности бесконечности, потому что и желание у тебя безграничное, он находится уже под экраном, с сокращением, и все в отраженном свете, тогда ты находишься в покое, который называется бесконечный. Свет, который наполняет все килим. И тогда называется вечный покой. В чем покой? В бесконечных действиях, непрекращающихся. Когда у каждого есть постоянная возможность отдавать всем и одновременно. Как достичь такой бесконечной скорости? Потому что это уже находится на духовных ступенях. Там скорости бесконечные. Это не так, как в физической, в квантовой физике, то, что мы учим, что нет понятия пространства, времени, а все намного более, намного больше.
То есть система моего анализа тоже должна достичь такой скорости?
Ну да, конечно, разумеется, все в тебе. Все находится в тебе. Все это то, что ты раскрываешь, и кроме тебя никто не может. Ты раскрываешь, что все находятся в тебе. И все это желание единое находится в бесконечном состоянии.
Спасибо. По поводу этого, может быть, то, что вы говорите, объясняет. Мы знаем, что желание, оно находится под влиянием окружения. И когда ты говоришь людям...
Желание, ну ладно, продолжай.
Когда ты говоришь людям, пытаешься с ними соединиться, они говорят, что ты хочешь? Мы счастливы, мы работаем 12 часов в день, мы 2 часа едем в одну сторону, в другую, на работе мы очень счастливы, у нас нет проблем, все хорошо у нас в жизни. Поэтому ты видишь, что 85% израильтян, когда их спрашивают, они отвечают, что они счастливы, поэтому... Они не говорят, что тут есть какие-то проблемы, ты их пытаешься куда-то привести к тому, что они несчастливы?
Да я ничего им не говорю, я вообще не понимаю, как вы к этому пришли, как вы можете себе позволить вообще рот раскрывать? Я не знаю, что-то Шапира номер два.
Ну, может, я неправильно задал вопрос. Как? Дать им почувствовать или захотеть им чего-то другого?
Нет, нет, ни к чему я не веду такому.
А что мы можем тогда предложить им?
Ну вот в этом вопрос спроси.
Спрашиваю.
Что пишет Рабаш? Что можно предложить?
Но. Не знаю.
Но. Настроение.
Кому?
Да неважно кому.
У него прекрасное настроение.
Нет, всегда можно добавить. Всегда можно добавить.
Он находится в подобии свой с самим собой. Не, ну может быть, ребята, это слышится смешным, но это не смешно. Ты приходишь к людям, они говорят, нам хорошо.
Я в этом, я просто поражаюсь, насколько вы... Не знаю, насколько не достает правильных килим. Я тебе говорю просто. Настроение не имеет границ. Ты всегда можешь добавить.
Согласен. Но...
То я не говорю об этом. Я не говорю с людьми об этом.
То, что я должен вложить, чтобы поднять настроение, я работаю еще дополнительные часы на работе, мне это поднимает настроение.
Я ж тебе это не порчу, пожалуйста.
У меня нет времени тогда сидеть с вами в кругу.
Да нет. Но если ты хочешь почувствовать сейчас за 20-30 минут, как ты все время можешь себе поднимать настроение и успокоиться, и хорошие отношения с другими наладить. И посмотри, как я тебя сейчас научу это делать.
То есть вы вывести, хотите вывести из того покоя, в котором он находится?
Нет, наоборот, я хочу привести его к покою, к постоянному вечному покою, чтобы он себя чувствовал все хорошо.
Так он чувствует, что он находится в покое, он счастлив, ему нравится то, что он делает.
Я тебе повторю еще раз. В мире нет такого, чтобы человек все время... Ну, если только он не мертв, если он, или он не животное. Не может быть. Ты не можешь, как человек, сказать, что я тебе сейчас покажу, насколько ты можешь быть уравновешен. В покое, в радости, с хорошим настроением. И так, что ты сможешь со всеми договариваться. И это то, что не достает каждому. Настроение не достает всем. Не может быть, чтобы человек был все время так, ну если он не сумасшедший все время, когда улыбится.
Он находит эти наслаждения, о чем вы говорите, он в том, что ходить с товарищами в бары или еще куда-то.
Хорошо, хорошо, секундочку. Все верно, он ходит по пабам, совершенно верно, ходит на работу. Он ездит все для того, чтобы достичь
хорошего настроения. А я рекомендую ему еще один вариант, еще опцию, когда за 15 минут, за полчаса он тоже может достичь хорошего настроения.
Замечательно. Тогда он сравнивает и говорит.
Потом пусть сравнивает.
Я посидел с вами, потом пошел в бар. В баре мне больше понравилось.
На здоровье, я очень извиняюсь, украл полчаса твоей жизни. Я хотел сделать, думал передать тебе такое изобретение. Не получилось.
Здесь корень наших трудностей с этими людьми.
Почему?
Потому что они чувствуют, что эти 20 минут они могут провести перед телевизором и получить больше наслаждения.
Если они будут сидеть, если они посидят и придут к состоянию, когда сейчас у них появится радость, тепло, приятное ощущение, когда они приподнялись над прошлым своим состоянием, в котором были до этого, в каком-то недопонимании, не понимая, что происходит, и вдруг почувствуют, что все сейчас находятся вместе, таким образом ты передаешь им знания, как можно навести порядок в семье, как свести детей с родителями, как можно на работе сделать так, чтобы все себя чувствовали хорошо, что можно сделать между странами, в нашей стране, в народе, который настолько раздроблен и раскидан. Ты показываешь, что это за суперизобретение, каким образом можно сделать хорошую жизнь. Что ты говоришь глупости, что он все время наслаждается? Такого не может быть. Ты не можешь передать это в пару на словах. После того, как человек почувствует в кругу, то тогда должен быть последний вопрос. Последний вопрос в круге. Как мы можем вот этот принцип сейчас, который мы прошли, перенести в хорошую жизнь в любой ситуации, в семье, с детьми, на работе, в университете, между мужем и женой, в государстве всех соединить вместе, посмотреть, что здесь происходит. Что ты, о чем ты говоришь? Ты что из нас идиотов делаешь? Что все хорошо? Да ничего не хорошо. Он 10 часов в дороге, 12 часов работает, и он наслаждается? Он сам не понимает, наслаждается он или нет. Я не знаю, даже слов нет. Ну, ты чушь несешь. Вы не можете передать людям, что есть вещь такая важная, хорошая. Ведь, как говорят каббалисты, когда ты начинаешь пользоваться высшей силой.
То есть мы способны, но не за один раз.
Это значит, что вы не передаете им этот семинар правильно. За полчаса ты можешь передать знание, что с помощью участия в таком семинаре он может перенять эту добрую силу. Если он сможет сделать это у себя дома, или на работе, или в другом месте. Если бы мы это делали, не он, если мы это сделаем, то мы наведем порядок, у нас будет и страна другая, и семья другая, и дети другие. Нам недостает только, как научиться этому. Вот и все. Да.
Это очень перекликается с первой частью. И у нас действительно нет выбора. Мы должны учиться играть в нашей природе. Этого нет. Мы должны подойти к человеку, которого мы никогда не видели. И если мы лишь малую часть можем передать в игре, то человек уже сядет, он примет это перейдет дальше. Мы просто должны тренироваться снова и снова. И тогда это сможет передаться.
Надо знать, как передавать это. Продавать, может, нужно что-то написать, какой-то большой плакат, что-то такое притягательное. Чудо! Не знаю. Мировое изобретение, высшая сила. Исполнять любые желания. И бесплатно, конечно же. Ладно, ребята, над этим вы должны поработать. Я уверен, что вы добьетесь успеха, но каждый должен позаботиться о том, насколько он может быть тем человеком, который заботится о людях. И мы все должны быть такими. Выбора у нас нет. Иначе, что дальше?
А мы закончим песней.
Топ.
שדה קוצים גדול קורא אני בקול תפילת הלב אל המרום עד ינוסו הצללים מבין הערפילים עם שחר רק יצמח החלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדם אני לא קיים את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדם אני לא קיים עמוק בתוך הלב את החי סוחף ובתוכי בוער גלי עבר
עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהב